тихие и кроткие минуты. Я любил слушать потом рассказы об этой детской молитве, которую начиналась одна широкая жизнь и оканчивалось одно несчастное существование. Образ сироты, оскорбленный грубым благодеянием, и рабы, оскорбленные безвыходностью своего положения, молящихся на одичалом дворе о своих притеснителях, наполнял сердце каким-то умилением, и редкий покой сходил на душу. Это чистое и грациозное явление, никем не оцененное из близких в бессмысленном доме княгини, нашло сверхдиакона и Саши отзыв и горячее поклонение всей дворни. Простые люди эти видели в ней больше, чем добрую, ласковую барышню. Они в ней угадали что-то высшее. Пред чем они склонялись? Они веровали в нее. Невесты из княгининого дома просили ее приколоть своими руками какую-нибудь ленту, когда шли к венцу. Одна молодая горничная, помнится, ее звали Еленой, вдруг занемогла колотьем. Открылся сильный плеврит. Надежды спасти ее не было, послали за попом. Девушка, испуганная, спрашивала мать, все ли кончено. Мать, рыдая, сказала ей, что Бог ее скоро позовет. Тогда больная, припав к матери, с горькими слезами просила сходить за барышней, чтобы она пришла сама благословить ее образом на тот свет. Когда она пришла к ней, больная взяла ее руку, приложила к своему лбу и повторяла: «Молитесь обо мне, молитесь». Молодая девушка, сама вся в слезах, начала в полслуха молитву. Больная отошла в продолжение этого времени. Все в комнате стояли кругом на коленях и крестились. Она закрыла ей глаза, поцеловала холодеющий лоб и вышла. В бумагах моих сохранились несколько писем Саши, писанных между 35-м и 36-м годами. Саша оставалась в Москве, а подруга ее была в деревне с княгиней. Я не могу читать этого простого и восторженного лепета сердца без глубокого чувства. «Неужели это правда?» — пишет она, — «что вы приедете». Ах, если б вы в самом деле приехали, я не знаю, что со мною бы было. Ведь вы не поверите, что я так часто об вас думала. Почти все мои желания, все мои мысли, все-все-все в вас. Ах, Наталья Александровна, ведь как вы прекрасны, как милы, как высоки, как... Но не могу уж выразить. Право, это не выученные слова, прямо из сердца. В другом письме она благодарит за то, что барышня часто пишет ей. Это уж слишком, говорит она. Впрочем, ведь это вы. Вы, и заключает письмо словами. Все мешают. Обнимаю вас, мой ангел, со всею истинной безмерной любовью. Благословите меня. Одни сухие и недоровитые натуры не знают этого романтического периода. Их столько же жаль, как те слабые и хилые существа, у которых мистицизм переживает молодость и остается навсегда. В наш век с реальными натурами этого и не бывает. Но откуда могло проникнуть в дом княгини светское влияние 19-го столетия? Он был так хорошо законопачен. Щель нашлась-таки. Корчевская кузина иногда гостила у княгини. Она любила маленькую кузину, как любит детей, особенно несчастных, но не знала ее. С изумлением, почти с испугом разглядела она впоследствии эту необыкновенную натуру. И порывистая во всем, тотчас решилась поправить свое невнимание. Она просила у меня Гюго, Бальзака или вообще что-нибудь новое. «Маленькая кузина», — говорила она мне, — «гениальное существо, нам следует ее вести вперед». «Большая кузина», и при этом название я не могу без улыбки вспомнить, что она была прекрошечная ростом, сообщила разом своей ставленнице все бродившее в ее собственной душе. Шиллеровские идеи и идеи Руссо, революционные мысли, взятые у меня, и мечты влюбленной девушки, взятые у самой себя. Потом она ей тайком надавала французских романов, стихов, поэм. Это были большую частью книги, вышедшие после 1830 года. Они при всех недостатках сильно будили мысль и крестили огнем и духом юные сердца. В романах и повестях, в поэмах и песнях того времени, сведомо писателя или нет, везде сильно билась социальная артерия, везде обличались общественные раны, везде слышался стон сгнетенных голодом невинных каторжников работы. Тогда еще этого ропота и этого стона не боялись как преступления. Само собой разумеется, что кузина надавала книг без всякого разбора, без всяких объяснений. И я думаю, что в этом не было вреда. Есть организации, которым никогда не нужна чужая помощь, опора, указка, которые всего лучше идут там, где нет решетки. Вскоре прибавилось другое лицо, продолжавшее светское влияние корчевской кузины. Княгиня, наконец, решилась взять гувернантку и, чтоб недорого платить, пригласила молодую русскую девушку, только что выпущенную из института. Русские гувернанты у нас нипочем, по крайней мере, так еще было в 30-х годах, а между тем при всех недостатках они все же лучше большинства француженок из Швейцарии. Бессрочно отпускных лореток и отставных актрис, которые с отчаянием бросаются на воспитание, как на последнее средство доставать насущный хлеб, средство, для которого не нужно ни таланта, ни молодости, ничего, кроме произношения «гра» и манер приказчицы, которые часто у нас по провинциям принимаются за хорошие манеры. Русские гувернанты выпускаются из институтов или из воспитательных домов, стало быть, все же имеют какое-нибудь правильное воспитание и не имеют того мещанского налета, который вывозят иностранки. Нынешних французских воспитательниц не надобно смешивать с теми, которые приезжали в Россию до 1812 года. Тогда и Франция была меньше мещанской, и приезжавшие женщины принадлежали совсем другому слою. Долею это были дочери эмигрантов, разорившихся дворян, вдовы офицеров, часто их покинутые жены. Наполеон женил своих воинов в том роде, как наши помещики женят дворовых людей, не очень заботясь о любви и наклонностях. Он хотел браками сблизить дворянство пороха со старым дворянством. Он хотел оболванить своих скалозубов женами. Привычные к слепому повиновению, они венчались беспрекословно, но вскоре бросали своих жен, находя их слишком чопорными для казарменных и бивачных вечеринок. Бедные женщины плелись в Англию, в Австрию, в Россию. К числу прежних гувернант принадлежала француженка, гащивавшая у княгини. Она говорила с улыбкой, отборным слогом, и никогда не употребляла ни одного сильного выражения. Она вся состояла из хороших манер и никогда ни на минуту не забывалась. Я уверен, что она ночью в постели больше преподавала, как следует спать, нежели спала. Молодая институтка была девушка, умная, бойкая, энергическая, с прибавкой пансионной восторженности и врожденного чувства благородства. Деятельная и пылкая, она внесла в существование ученицы-подруги больше жизни и движения. Унылая, грустная дружба к увядающей Саше имела печальный, траурный отблеск. Она вместе со словами диакона и с отсутствием всякого развлечения удаляла молодую девушку от мира, от людей. Третье лицо, живое, веселое, молодое и с тем вместе сочувствовавшее всему мечтательному и романтическому, было очень на месте. Оно стягивало на землю, на действительную, истинную почву. Сначала ученица приняла несколько наружных форм Эмилии. Улыбка чаще стала показываться, разговор становился живее, но через год времени натуры двух девушек заняли места по удельному весу. Рассеянная милая Эмилия склонилась перед сильным существом и совершенно подчинилась ученице. Видела ее глазами, думала ее мыслями, жила ее улыбкой, ее дружбой.